В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 30 лет Абхазской войны, как вспоминают трагическую дату в Сухуме. Михаил Саакашвили в тревожном ожидании. Врачи называют состояние его здоровья близким к критическому. Туман над Карабахом. Как мир оказался буквальным продолжением войны. Все это, а также Европа без россиян, гость недели Георгий Кабисов и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Сегодня 30-я годовщина начала войны в Абхазии. Русские во время начала грузино-абхазской войны были союзниками Грузии, утверждает в интервью «Эхо Кавказа» ветеран, экс-депутат парламента и бывший вице-премьер правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Кабахия. С ним беседовал наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
В воскресенье 14 августа в Абхазии отмечают скорбную дату – День памяти защитников Абхазии. А нынче это еще и круглая юбилейная дата – 30-летие со дня начала Отечественной войны народа Абхазии. Кстати, тот день в 1992 году, как и сегодняшний, пришелся на пятницу. Из 30 лет, минувших после ввода войск Госсовета Грузии в Абхазию, первый год и полтора месяца пришлись на кровопролитную, унесшую тысячи жизней войну. А остальное время для Абхазии было периодом нелегких испытаний, но все же мирной в основном жизни. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с ветераном войны, героем Абхазии, бывшим вице-премьером и парламентарием пятого созыва Асланом Кабахия, чтобы он поделился своими воспоминаниями и мыслями в связи с этой датой. Вот что сказал Аслан Алексеевич.
Первый день. Вот некоторые там вот говорят, ожидали, не ожидали вы. Конечно, ожидали вы. Конечно, понимали. Но возможности наши были очень ограничены. Мы же прекрасно, Виталик, мы с тобой знаем. Многие там верили, что Шеварнадзе, там демократ мировой, что войну против Абхазии не начнет. Ну, там почва была подготовлена для того, чтобы пойти. И у нас, надо честно признать, была почва подготовлена для того, чтобы сопротивляться. Голыми руками, но сопротивляться. И здесь надо дать должное лидерам национально-освободительного движения, которые честно, открыто народу говорили, что нам впереди предстоит очень тяжелая борьба. И народ был готов к этой борьбе. И, конечно, соответственно, и лидер оказался на своем месте, на высоте, и народ его поддержал. Так что, понимаете, вот работа национально-освободительного движения, тех вот наших старших товарищей, я всегда очень глубоко ценю. Я считаю, что они свою миссию выполнили сполна. Народ был подготовлен к сопротивлению. Первый день, он, как и любой день сопротивления, мы просто вступили в фазу боевых действий. Очень тяжело было, мы отходили, потом отошли через несколько дней по Гумисте, потом формировался Восточный фронт, Гумисинский фронт, Гагринский фронт. Все это, понимаешь, вот буквально это первые две недели это все формировалось.
С самого начала в Грузии стало популярным обвинять во всем третью сторону, как тогда говорили, то есть Россию. Но чем дальше, тем это все больше сопровождалось какими-то совсем удивительными доводами. Как-то один близкий эксперт в генеральском звании написал целое исследование, в котором доказывал, что Россия спровоцировала войну в Абхазии тем, что передала Грузии положенную ей по Ташкентскому соглашению долю вооружений СССР, как и другим союзным республикам. Но я представляю, какой взрыв возмущения поднялся бы в Тбилиси, и тот же самый генерал был бы возмущен, если бы именно Грузии почему-то в этой доле отказали. И еще у них там убеждение, что российская власть, Кремль, изначально были на стороне Абхазии и Южной Осетии. Хотя у нас воспринимают все наоборот.
Маразматические вот такие высказывания определенных политических элит Грузии, что мы братские народы, абхазы и грузины, а вот русские гады взяли нас и натравили друг на друга. Надо вещи своими именами называть. Русские во время начала грузино-абхазской войны были союзниками Грузии. Вот, встреча Шеварнадзе и Ельцинов, Дагомыси, который комментировал Станислав Лакоба, где была отмашка дана Грузии. Если Ельцин тогда сказал бы, нападете, получите по зубам, никакой войны не было. Сегодняшняя Россия — это совершенно другая Россия, это дружественная Россия, это братская Россия, Россия, которая признала независимость Абхазии. А та Россия, которая в 92-м году, это вражеская Россия. И мы должны честно это сказать себе и своим друзьям-россиянам. Бронетехника, артиллерия, авиация — это ж кошмар, который в первые дни творилось. Нам не дали выбора. Других вариантов у нас не было. Если бы мы не защищались, бы, я так скажу, гордая часть нашего народа была бы уничтожена. А вот те, которые не способны были сопротивляться, уже давно были бы в рабстве у Грузии. Другого я сказать не могу.
Нередко у нас говорят, что защитникам Абхазии было бы еще тяжелее в первые дни войны, если бы не взрыв железнодорожного моста в ночь на 14 августа, который некоторые приписывают джихадистам, их полевому командиру Лоте Кобале. Тогда, мол, войска Госсовета с тяжелой техникой были бы за один день высажены во всех городах и районах Абхазии.
Это не совсем так. Это, понимаете, если с военной точки зрения, то они могли в лучшем случае подъехать к Кагудзере, к Сухуму, проехать Ишеру, Даудский район, эти туннели. Как они могли доехать? Им, слушай, им дальше по железной дороге, по Абхазии двигаться нет было смысла. Они же, понимаете, они должны были каждый район успокаивать чисто по-военному, соответственно, как говорится, утюжить и идти дальше. Это было бы очень удобно для нас. Мы многое чего захватили бы тогда сразу, если железная дорога сработала. Джихадисты, я тебе прошу, вот я их хорошо знаю, я и после войны, мы много с ним пытались им помочь. Они никакие были. Это люди, которые умели митинговать, но воевать не умели. Вот и все. Бесславно начали, бесславно закончили.
Ну вот, прошло 30 лет, да? Это уже жизнь целого поколения, можно сказать. Разные есть суждения, вот что-то получилось, что-то не получилось, но я думаю, что 30 лет существования независимой Абхазии, оно уже само за себя говорит, что цели, за которые боролись все защитники Абхазии, они, я думаю, все-таки осуществились в целом.
Я с тобой согласен, я с тобой целиком полностью согласен. Мы абхазы вообще народ максималист. Мы хотим все и сразу. Так не бывает. Если вот немножко взять мировой практические страны, вот которые получали независимость, многомиллионными населением, они даже половина нашего уровня. Но у нас живет старшее поколение, наше поколение и выше. Они вот, как бы, понимаешь, еще отхватили Советский Союз, где было мощное государство, режим, можно даже сказать, репрессивный миссию. Мы, понимаешь, Абхазия избрала немножко другой путь. Стиль Советского Союза, путь правового государства, демократического государства. На сегодня 100% вся территория Абхазии освобождена. 100% вся территория Абхазии находится под юрисдикцией Абхазии, органов государственной власти Абхазии. Самое для меня радостное, я это открыто всегда говорил и сегодня готов это подтвердить, подросло поколение, новое поколение. Вы можете представить, от 20 до 35 лет сегодня вот молодые люди, вот, или от 18 до 35, скажем. Да, это молодые люди, которые не знают советскую Абхазию. Они знают только современную Абхазию. Понимаешь, они очень патриотичны. И наше старшее поколение должно, понимаете, им должны пребывать в роли помощников этих молодых, энергичных, образованных людей. Владислав Арзенбах говорил как-то, что нам надо 15-20 лет продержаться, подрастет молодое поколение, которое никогда никому Абхазию не отдадут. Вот оно и наступило. Я вижу поведение нашей молодежи. Она очень взвешенная, очень жесткая, очень принципиальная и, главное, очень патриотична. И если мы еще и научимся грамотно, абсолютно не оскорбляя друг друга, вести политическую борьбу, как в этом вопросе еще, как говорится, и власть, и оппозиция. Я сам был активным политическим деятелем. Мы еще далеко, как говорится, все свои возможности в этом направлении не использовали. Нам надо вести политическую борьбу по-абхазски. А по-абхазски это жестко, но уважительно.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Продолжаем тему. Анаит Гагарян спросила у жителей самопровозглашенной республики, что для них означает дата 14 августа. Рубрика «Голоса».
Как ваша семья вспоминает Отечественную войну народа Абхазии? Что ваша семья пережила? И что для вас значит эта дата, 14 августа?
Начало войны, во-первых, мы не ожидали, что вообще такое может случиться, что может случиться война. Как и любая семья, пережили все ужасы, связанные с войной. Я потеряла братьев своих, один не найден. 30 лет уже прошло, наша страна никак не может войти в колею от ее последствий. Еще во время войны помню, Юрий Николаевич Воронов сказал, что любая война отбрасывает развитие на целых 50 лет. А мы маленькая страна и малочисленный народ. И ведение любой войны совсем не в наших интересах. В этой войне мы оказались победителями, приобрели тем самым право диктовать наши условия. Эти условия должны быть нацелены на инициацию мирных переговоров и соглашений. И для этого нам нужны умные головы. И такие головы у нас есть, которые могут рассчитывать шаги последствий любых угроз. И ведение политики, направленное на успешное развитие взаимовыгодных условий, дружественных условий между нашими соседями. Людмила Сагария.
В 1992 году мне было 14 лет. Был обычный летний день, находился дома. Около 3 часов дня вернулся старший брат Сухума, который сообщил, что Грузия вторглась на территорию Абхазии. Затем, быстро собравшись, с охотничьим ружьем ушел на войну.
Во время войны, может, вы кого-то потеряли из близких?
Да, двоюродный брат погиб на войне. Это разве забыть можно? Постоянно вспоминаем, много человек погибло. От Гургуля.
Само начало войны – это для каждого из нас стресс. Это изменение всего. Это нарушение уровня и сознания, потеря близких в разных местах, родственники сейчас – это итоги войны. Нету тех людей, которых я привык видеть, с кем рядом я должен был, желал, считал, что мы будем проводить, например, на Брехаловке кофе будем пить. Этого нету. Это потеря, большая потеря, людская потеря. Потеря, конечно, и того, чего где-то на накапливал, рассчитывал на что-то. Сейчас мы говорим до войны, после войны. То есть какой-то определенный отсчет времени, он дает какое-то изменение сознания. Мы раньше говорили за мир, не понимая, не сознавая, что такое мир. А сейчас мы все знаем, что такое война и что такое беречь мир. Много чего поменялось для семьи. Владимир Попов.
Для нас это было очень тяжело. Это лично для меня, потому что на период, когда война началась, в августе, меня в Абхазии не было, и моей семьи тоже. Мы смогли сюда переехать только лишь в январе месяце. И мой муж сразу пошел воевать в январе. Знаете, когда здесь находишься, все равно люди друг другу передают какие-то новости, как-то больше информации. А мы были отрезаны от какой-либо нормальной информации и очень переживали за своих близких. И я знала, что все мои братья воюют, и очень тревожно было на душе.
Вы кого-то потеряли во время войны из близких?
Двоюродные братья у меня погибли. Двое. Один герой Абхазии, другой тоже орден Леона. Смертно. Третий брат был ранен, и их самый старший брат прошел всю войну. Помимо этого, другие мои двоюродные братья тоже пострадали. Погиб молодой парень Кабба. Был ранен Пабба, который остался без ног и очень долго мучился в итоге из-за своих ранений. Раньше времени умер, у него развились внутренние болезни. Для моей семьи, для моих детей, для моих близких, для всех, для нас этот день очень был горестный. Именно 14 августа 92-го года, когда началась война. Меня зовут Ирина Дармава.
14 августа 92 года мы встретили на гребешке с женой и сыном, это недалеко от Гагры, отдыхали там у друзей. Утром услышали сообщение по телевизору о том, что обстреляли российский санаторий, грузинские вертолеты, и погибшие, и раненые. На следующий день узнали, что был высажен десант с Андриевша, была перерезана дорога к границе. С трудом тогда удалось вывести семью в Россию. До сих пор воспоминания очень яркое и у нас с женой, и у сына, которому было тогда 7 лет. Очень у многих погибли родственники, знакомые, друзья. Володя Анцупов. Ужасно, когда на мирных людей летят вертолеты, расстреливают вертолеты, танки идут. Это был кошмар.
Как ваша семья вспоминает войну, эту дату?
вспоминают как что-то такое, чего быть не должно было. Напали на мирную, отдыхающую страну. Люди, которые приехали отдыхать, пострадали. Люди, которые жили мирно и совершенно. Ужас. Это было очень страшно все. Неожиданно и страшно. Михаил Степин.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. На этой неделе специалисты сообщили, что состояние экс-президента Михаила Саакашвили, остающегося в клинике «Вивамед», внушает серьезные опасения. Они говорят о воспалительном процессе и резкой потере веса. В связи с этим адвокаты Саакашвили предложили пригласить группу авторитетных экспертов из США и Швейцарии. Ираклий Аргвелидзе следил за историей болезни.
Зарубежные специалисты ждут разрешения Минздрава на участие в обследовании Михаила Саакашвили. Последние дни его состояние резко ухудшилось. По словам очевидцев, ему трудно передвигаться самостоятельно. Члены альтернативного консилиума уже работают над диагнозом и выработкой рекомендаций. Первый тревожный сигнал поступил 10 августа от митрополита Халкалакского Николоза. По его оценке, состояние Михаила Саакашвили настолько тяжелое, что его незамедлительно следует перевести на лечение в другую страну.
В первый раз, как я вошел, меня поразила его худоба. Я таким его впервые вижу за время моих посещений. Он сказал, что похудел на 11 килограммов. Это чисто политическое решение, как будет продолжаться лечение Михаила Саакашвили. Но могу сказать единственное, я говорю сейчас по личному жизненному опыту. Мы не такая развитая страна, чтобы любую болезнь можно было лечить внутри Грузии. К сожалению, мы не так развиты, этого нельзя отрицать.
Заявил владыка Никулос. По мнению невролога Утара Туидзе, состояние Саакашвили настолько тяжелое, что даже его транспортировка содержит немалые риски.
Мы не посещали его почти месяц. Мы знали о его нынешнем состоянии только из кратких разговоров врачей клиники со СМИ. Что касается разницы между последним посещением и сегодня, то наблюдается разительная перемена в худшую сторону. Он был человеком, которому было трудно ходить, но не до такой степени, как мы видим сегодня. Поэтому в эти дни мы навестим его, чтобы написать окончательное заключение. Я могу назвать категорию тяжести, это третья степень тяжести заболевания. По факту предсмертная стадия. Перевозить его на 9-м месяце болезни будет довольно рискованно для его здоровья.
Подчеркнул специалист. Сложное положение экс-президента не позволяет терять время, говорит один из адвокатов Саакашвили Шалваха Чапуридзе. Как только Минздрав выдаст соответствующее разрешение, в Грузию прибудет группа экспертов из США и Швейцарии. По словам юриста, на данном этапе с властями необходимо согласовать техническую часть вопроса.
Психиатры, неврологи, гастроэнтерологи.
Из США приедут психиатр, невролог и гастроэнтеролог, правозащитник, два судебно-медицинских эксперта из Швейцарии. Затем они посетят Михаила Саакашвили. Вероятно, обследование продлится 2 дня, а затем будет составлен совместный протокол от представителей США и Швейцарии. У него воспалительный процесс и температура. Первое, что нас сейчас волнует, не политика, а состояние его здоровья.
Говоря о возможном уходе Саакашвили из грузинской политики в свете заявлений представителя нацдвижения о том, что отрыв Михаила Саакашвили от грузинской политики немыслим, Хачапуридзе отвечал, что экс-президент не ведет с ним разговором о происходящем в Грузии. «Блажен, кто верует в нацдвижение», – кратко ответил адвокат журналистам. «Действительно, последние посты в Facebook экс-президента практически не затрагивают грузинские темы. Сегодняшний пост Саакашвили был целиком посвящен событиям в Украине. Партии власти с нескрываемым раздражением отреагировали на актуализацию темы здоровья экс-президента. По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, заявление врачей альтернативного консилиума не стоит воспринимать слишком буквально.
Нет в природе человека, которому бы тюремное содержание пошло на пользу. При правлении Саакашвили десятки тысяч человек были брошены в тюрьмы, и многие из них были подвергнуты пыткам. Однако это не может стать причиной того, чтобы не оказывать ему надлежащего ухода. Если состояние его здоровья требует дополнительного вмешательства, то наша медицина находится на соответствующей высоте. Я внимательно слежу за заявлениями некоторых работников медицинской сферы и скажу вам, что в целом они являются политически ангажированными.
Кроме прочего, у проблемы есть и правовое направление. Центр «Эмпатия» запрашивает у следственного органа видеоматериалы перевода экс-президента Михаила Саакашвили из 12-го учреждения Рустави в 18-е учреждение Гдани, а также инцидента, произошедшего 27 декабря в Горийском военном госпитале. По словам руководителя центра Мариам Джишкариани, помимо вышеперечисленного, они также запрашивают заключение судебно-медицинской экспертизы. Как она пояснила журналистам, экспертизы проводились не в соответствии с международным стандартом. Многие детали инцидента, в ходе которого к экс-президенту применялась непропорциональная сила, так и не были обнародованы. Даже отрывочные видеокадры дают основания полагать, что применялись пытки и жестокое обращение, в том числе грубое нарушение международной медицинской этики и законодательства Грузии о здравоохранении, заявила Джишкариани журналистам. Из Тбилиси, Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
В Европе на этой неделе обсуждали визовые ограничения для россиян. Призыв президента Украины Владимира Зеленского услышали европейские соседи России. Брюссель пока выжидает. Для этого решения ЕС должен пересмотреть многие законодательные акты. Критики российской власти, между тем, считают такой шаг фактическим приговором противника Владимира Путина, покинувшим Россию после начала войны в Украине. За развитием событий следил Владимир Унанянц.
Страны ЕС должны прекратить выдавать россиянам визы. Некоторые европейские государства откликнулись на призыв президента Украины. Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Washington Post подчеркнул, что сегодня Западу необходимо закрыть въезд всем без исключения гражданам России.
О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Тогда они скажут, мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность. Разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее.
На сегодняшний день выдачу туристических виз россиянам уже ограничили Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия. Оформление документов на территории России приостановила Дания, хотя подавать заявление все еще можно в визовых центрах королевства в других государствах. Но президент Эстонии Кая Каллас, похоже, намерен идти еще дальше. Глава государства опубликовала весьма категоричный пост в своем твиттере, назвав посещение Европы не правом, а привилегией.
Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России – Финляндия, Эстония, Латвия – наземные точки въезда. Пора прекращать туризм из России уже сейчас.
В свою очередь, правительство Эстонии запретило предоставлять российским гражданам временный вид на жительство и визы с целью обучения в стране. Кроме того, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил внести запрет на выдачу россиянам шенгенских виз в следующий пакет антироссийских санкций ЕС. В Москве на это заявление отреагировали резко. Главный на сегодняшний день ястреб российского политического истеблишмента, бывший президент, а ныне заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев, недвусмысленно пригрозил президенту Эстонии неизбежностью российского правосудия.
То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка.
В Кремле предпочли менее громкие выражения, дав понять, что за возможную поддержку инициативы президента Зеленского Европе придется платить. В прямом смысле этого слова.
Заявление, собственно, достаточно, скажем так, говорящее само за себя. Скорее всего, конечно, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию – это процесс, который не имеет перспектив. Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые, так сказать, пытаются наказать Россию, они говорят, они уже активно платят за это по счетам. И сами страны платят по счетам, и граждане платят по счетам. И рано или поздно эти страны тоже начнут задаваться вопросом, все ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоть.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Не поддержали инициативу украинского президента и политические противники Владимира Путина из числа россиян. Покинувшие Россию после 24 февраля представители российской оппозиции и недовольные политикой Кремля граждане считают подобный вариант развития событий льющим воду на мельницу Владимира Путина. Ведь в случае принудительного возвращения на родину многим из уехавших из России гражданам грозит уголовное преследование. Впрочем, ни угрозы Кремля, ни возмущение оппозиционно настроенных россиян не подействовали. Эстонского президента поддержала премьер-министр Финляндии. Санна Марин заявила, что, по ее мнению, Совет ЕС мог бы рассмотреть вариант наложения санкций на российский туризм до тех пор, пока не закончится война.
Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо. Понятно, что Россия использует Финляндию как перевалочный пункт. Через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжается. МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты.
Под юридическими аспектами Марин имеет в виду то, что в финском законодательстве отсутствуют механизмы регулирования вопросов санкций. Следовательно, оснований, которые позволили бы ограничить въезд граждан определенной страны, не существует. По сути, у Хельсинки есть всего один способ воплотить желание премьера в жизнь. Страна может регулировать количество выдаваемых виз, и эта мера уже действует. Правда, не из-за войны в Украине, а из-за пандемии коронавируса. Сегодня заявление на получение визы можно подавать только по предварительной записи. Большинство стран-членов Евросоюза пока воздерживаются от подобных шагов. Тем не менее, по данным европейских СМИ, вопрос выдачи шенгенских виз россиянам будет рассматриваться в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС в конце августа. На сегодняшний день правила Европейского Союза не позволяют удовлетворить требования Владимира Зеленского и его единомышленников среди лидеров ЕС. В частности, представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе гражданам России.
Всегда есть категории граждан, которым визы должны выдаваться, но страны-участницы ЕС могут самостоятельно изучать вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации.
Единственный способ, который мог бы позволить принять такой запрет на уровне ЕС, это изменить сам договор, который включает Шенгенское соглашение. Но такое развитие событий наблюдатели считают маловероятным. Скорее всего, ЕС пойдет на пересмотр соглашения 2006 года между Брюсселем и Москвой, которое предусматривает обоюдное упрощение выдачи виз гражданам ЕС и России. Действие некоторых положений этого договора уже приостановлено в связи с вторжением России в Украину. В конце февраля Совет ЕС отменил упрощенный визовый режим для российских дипломатов, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев. А в мае президент России подписал указ о лишении аналогичных привилегий граждан ЕС и ряда европейских стран, не входящих в Союз. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Вооруженный мужчина протаранил автомобилем ограждение возле здания Капитолия в Вашингтоне, открыл огонь в воздух и застрелился. Об этом сообщила местная полиция. Это то, что известно к этому часу. Доклад правозащитной организации Amnesty International о случаях размещения вооружений украинскими военнослужащими в жилых домах, школах и больницах проверят международные эксперты. Об этом пишет Deutsche Welle. Правозащитники намерены выяснить, почему доклад вызвал негативную реакцию. «Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека», заявили в организации. Amnesty International осудила использование ее исследований российской пропаганды и выразила сожаление, что в посвященном докладу пресс-релизе не было удивительного уделено должного внимания российской агрессии. Конец цитаты. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем субботнем видеообращении призвал ввести санкции против атомной отрасли России. Украинский инженер, который работает на станции, в разговоре с BBC сказал, что российские солдаты разместили там военную технику и заминировали машинный зал ядерных реакторов. По словам работника АЭС, наибольший риск состоит обстрела линии электропередач. Это прямой путь к ядерной аварии, говорит инженер. Запорожская атомная станция была захвачена российской армией еще в первые дни войны. В последнее время участились обстрелы станции. Украинские власти обвиняют в них Россию. Москва утверждает, что АЭС обстреливают украинские военные. Бывший командующий войсками пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков, Гиркин, мог быть задержан в аннексированном Крыму при попытке попасть добровольцем на войну с Украиной. Об этом сообщается в телеграм-каналах, поддерживающих сепаратистов. Официально власти это не комментировали. Как утверждается, Стрелков пытался попасть в зону боевых действий Херсонской области. По паспорту на чужое имя, ранее выданному ему в ФСБ. Из сообщений следует, что он был задержан на административной границе Крыма и Херсонской области. Антивоенный телеграм-канал «Сеятель ветра» публикует фотографию паспорта на имя Сергея Рунова с фото Гиркина. Подлинность документа не подтверждена. Стрелков в своем телеграм-канале не стал предметно комментировать возможное задержание, уточнив лишь, что не был в камере предварительного заключения. Он добавил, что на фронте будет непременно, но не прямо сейчас. Конец цитаты. Подозреваемого в нападении на писателя Салмана Ружди и нанесении ему ножевых ранений предъявлено обвинение в покушении на убийство и нападении. Он заключен под стражу без права выхода под залог. Об этом в субботу сообщили власти округа Чаутоку в штате Нью-Йорк, где было совершено преступление. По сведениям полиции, арестованный 24-летний житель Нью-Джерси Хади Матар. Родители Матара, как отмечает «Голос Америки», эмигрировали в США из Ливана. Через адвоката он передал заявление о своей невиновности. Прокурор округа Чаутоква Джейсон Шмидт сообщил, что расследование ведут штат Нью-Йорк и федеральные правоохранительные структуры. Мотивы покушения пока не выяснены. Хади Матар был задержан на месте покушения. Атака произошла в пятницу, когда Салман Ружди готовился выступить с лекцией в образовательном центре Чаутоква Институшн. Неизвестный выбежал на сцену и напал на Ружди и модератора мероприятия. По словам очевидцев, он в течение 20 секунд наносил писателю удары кулаками и ножом, прежде чем его обезвредили. Модератор Генри Риз получил небольшой травму головы. Салмана Ружди доставили на вертолете в местную больницу, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам его агента Эндрю Уайли, у писателя повреждена печень, нервы на руке, он может потерять глаз.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал самым драматическим событием новейшей истории Грузии войну в Абхазии. В воскресенье 14 августа исполнилось 30 лет со дня начала грузино-абхазской войны. Гарибашвили выразил надежду на то, что политика мира, взаимного уважения и диалога приблизит нас к тому дню, когда вместе с нашими абхазскими осетинскими братьями мы продолжим строить единое, сильное, миролюбивое демократическое государство, пишет агентство новости Грузии. Жертвами военного противостояния стали 14 тысяч человек. Кроме того, грузинское население региона, около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. В парке Славы в Сухуми состоялась церемония возложения венков к мемориалу погибшим в той войне. Почтить память погибших в парк Славы пришли президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анквап, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты парламента, российский посол республики Михаил Шургалин, военнослужащие абхазских вооруженных сил, ветераны войны, матери погибших, представители общественности. Один человек погиб, 26 пострадали во время взрыва в ереванском торговом центре Сурмалу. Об этом сообщает армянская служба «Радио Свобода». По данным МЧС, после взрыва начался пожар. Под завалами еще могут оставаться люди. В соцсетях распространяются ролики, на которых видно, как над городом поднимается большой столб черного дыма. Пользователи предполагают, что могли взорваться фейерверки, но власти эту информацию пока не подтверждают. Сурмалов специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов. Спасатели по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии смогли связаться с тремя альпинистами, остающимися в районе горы Тетнульди в высокогорной Сванетии. По сообщению ведомства, по словам альпинистов, они чувствуют себя хорошо, в помощи спасатели не нуждаются и самостоятельно продолжают путь в направлении населенного пункта. Несмотря на это, группа спасателей продолжает пешее восхождение навстречу иностранным альпинистам. Магистр государственного управления Гарвардского университета Мариам Джаша назначена генеральным секретарем Международной ассоциации женщин-врачей, сообщает общественный вещатель Грузии. Мариам Джаша, депутат парламента Грузии 9-го созыва, была председателем комитета по образованию, науке и культуре.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Политические шарлатаны, недоинтеграторы. В первом большом эксклюзивном интервью «Эхо Кавказа» после выхода на свободу бывший юго-осетинский министр связи Георгий Кабисов рассказывает о личной ответственности экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова за то, что происходило с ним и с республикой.
Гость недели.
Вы неоднократно заявляли о том, что это дело политическое и сфабрикованное. И сейчас, выйдя на свободу, вы можете объяснить, наконец, что же тогда произошло в ноябре 2017 года. Очень много говорили о вашем личном конфликте с экс-президентом Бибиловым в том числе.
А еще я это дело называл абсурдным. Абсурдно и все, это абсурд. То, что мне там вменяли, по первой минуты, никогда ко мне домой утром рано, 7 ноября, пришел сотрудник прокуратуры Магомед Багаев, показал постановление на производство обыска в условиях нетерпящих отлагательств. И значило, что у меня ищут автомобили, которые я якобы забрал, отнял у Кучева Валерия. Это был, значит, КамАЗ, автомобиль УАЗ, Нива и Газель. Но я его запустил вместе с целой толпой сотрудников Комитета госбезопасности, в том числе несколько человек были в маске, но остальные люди в масках остались на улице. Они там перегородили все, окружили дом, как будто в доме находится какой-то террорист. Я ему сказал, я говорю, вот мой двор. Я говорю, ты же не думаешь, что я КамАЗ могу остановить где-то на втором этаже помещения? Вот вам посмотрите двор, если здесь никакого автомобиля из перечисленных здесь вы не найдете, я говорю, до свидания.
Я немножко вас прерву, потому что все эти подробности и о том, как проходил обыск, и о нарушениях во время обыска, «Эхо Кавказа» достаточно подробно писало. Но сейчас куда более интересно, что стало, на ваш взгляд, причиной вот этого обыска, вашего ареста, и был ли действительно конфликт с Бибиловым, по его личному ли приказу было это все произведено, или были задействованы какие-то другие силы?
Другие силы тоже были задействованы. Я имею в виду служба внешней разведки и комитет госбезопасности. Последние годы шла, как говорится, невидимая война. Но основное, вот, что послужило в этом преследовании, в этом абсурдном преследовании и возбуждении абсурдного уголовного дела, это, конечно же, отношения с Анатолием Бибиловым. Я их уже под конец прямо называл политическими шарлатанами.
Вы имеете в виду переписку в Facebook с Анатолием Ильичем?
В том числе. Это только айсберг, который был виден. В том числе и политическая деятельность этих шарлатанов, недоинтеграторов. Еще несколько причин. В конце 2016 года я был в Москве по поводу цифрового телевидения. Мы тогда с российскими коллегами друг друга поняли. В программу тогда внесли цифровое телевидение в Республике Южная Осетия. до моего задержания, где-то за месяц, мне сказали, что цифровое телевидение в республике будет делать один из близких из окружения Анатолия Бибилова. Ну что я им сказал, что вряд ли они это все будут делать, потому что телевидение – это стратегический объект связи, и его должны делать государственная компания «Губтелерадиосети». Как я знаю, все-таки они, экс-руководство республики, все равно сделали по-своему, поэтому вы, наверное, видите, как некачественно все это сделано.
О какой сумме шла речь?
157 миллионов рублей. Мы сделали проект. В эту сумму также входило 4000 приемников. Мы хотели раздать в селах. Приемники должны были быть на осетинском языке. Это тоже такое как бы ноу-хау.
А фамилия человека из ближайшего окружения – это секрет, который в итоге занялся этим цифровым?
Я думаю, что пока в интересах следствия, пока мы не будем об этом говорить, это дело мы без внимания тоже, конечно же, не оставим.
Насколько я знаю, недавно к вам приходил сам Кочев, главный обвинитель, человек, который подал заявление в прокуратуру на вас, после чего цепочка событий начала разворачиваться. Правда ли это?
Нет, никто ко мне не приходил. Я последний раз с Кочевым Валерием виделся в здании прокуратуры. Там сейчас на Кочева Валерия заявление за то, что он меня оболгал, и за лжесвидетельствование на суде. То, что происходило насчет уверенности следователей, когда они меня расстреливали статьями, время показало, что у них так ничего и не получилось. Из 39 свидетелей против меня выступили только двое. Это сам Валерий Кочев и его супруга.
Ну, выход по УДО не означает, что с вас снята судимость. Собираетесь ли вы это подавать апелляцию о пересмотре, в том числе по поводу действий сотрудников Министерства связи, по поводу действий следователей, прокуратуры, судей и так далее. Что вы намерены сейчас предпринять в этом отношении?
Первым долгом после того, как я оказался на свободе, я написал несколько заявлений и обращений, в том числе и в парламент, в прокуратуру, президенту, где изложил всю суть, чего я хочу. Написал в суд, чтобы мне дали заверенные копии моего дела. И обязательно это все доведу до конца, все виновные обязательно понесут наказание. Мое дело я собираюсь отправить на правовую экспертизу, чтобы там профессионалы просто посмотрели, что там в этих томах. Эти клоуны, они сфотографировали оборудование телевидения, всякую технику, чтобы просто заполнить ими тома. Основная цель была, чтобы что-то было в этих бумагах. Какое отношение это все имеет ко мне?
Но мы помним, что по местному телевидению показывали якобы шпионское оборудование, какие-то часы, ручки, там еще не знаю чего, а прокурор Джагаев обещал знакомым Георгия Кабицева выдать информацию о якобы прослушке или видео, снятом якобы, опять же, с помощью этого оборудования.
Они показывали питеры от радиостанции и сказали, что это прослушивание телефонов. Мы же много чего говорим. Он говорил, помните, еще в 16-м году, в 15-16 году о возбужденном уголовном деле против Кочева Валерия, и что они сделали ему график выплат. Я вот никогда не слышал, что есть такое. Ну и что они ни копейки не принесли. Так что то, что он говорил, это нужно забыть. А то, что его ждет реальное уголовное дело, это его и его шефа, его подчиненных, это пусть они ждут. А после того, как в Южной Осетии появится нормальный суд, после реформы судебной, которая обязательно должна пройти, потому что то, что сейчас у нас очень-очень сложно назвать судом.
Недавно мне показывали несколько документов, если действительно докажут причастность экс-президента ко всему этому, то Анатолий Бибилов имеет все шансы на пожизненный срок. И вообще, все, что творилось в республике последние 5 лет правления режима, за все это персональную ответственность несет Анатолий Бибилов. А также поддакивающие депутаты, которые также и несут солидарную ответственность, несколько судей, прокуроры. Так что все только начинается.
Как вы считаете, у новой власти будет воля к тому, чтобы менять систему, чтобы поддержать вас в вашей апелляции?
По-другому не получится, потому что это слишком резонансное и явное нарушение, которое никак нельзя скрыть. Договориться со мной у них, конечно же, не получится. Так что...
На вас просто могут не обращать внимания, вот и все.
Ничему хорошему это не приведет. Тем более я уверен, что обещания, которые давали власти, которые сейчас пришли, они выполнят все, что обещали. В том числе и восстановят закон и справедливость в Южной Осетии.
Вы всегда ассоциировались с ними членов команды экс-президента Эдуарда Кукойта, бытность которого вот эти преследования, увольнения с работы, сфабрикованные дела, которые потом рассматривали в судах, они также имели место быть. И каково было вам оказаться в роли жертвы сейчас судебного произвола и правоохранительных органов, и системы прокуратуры?
Если вы помните, когда к власти пришел Эдуард Кукойта, я был в Апале, если вы помните, меня в то время даже забирали мой автотранспорт, пытались на меня тоже как-то надавить. До этого тоже, когда Людвиг Алексеевич пришел к власти, тоже были какие-то проблемы. С каждым приходом новой власти почему-то я попадал в опалу. В том числе и когда к власти пришел Леонид Харитонович. Если вы помните, сразу в компанию «Мегафон» пришли с проверкой. Даже когда 3 месяца или сколько там было, у власти был Вадим Бровцев, постоянно под меня копали. Что я могу сказать о преследованиях во время Эдуарда Кукойта? Я тогда обеспечивал связью республику. Это была очень большая работа. Я фактически в основном находился за пределами города. У меня было очень мало времени уделять свое внимание каким-то политическим процессам. Да, были какие-то задержания, какие-то избиения. Конечно же, никогда я не был сторонником таких методов, где мог там и словом, и как-то делом влиял на то, чтобы вот такого не происходило.
Вы профессиональный связист. Были ли предложения о работе вам?
Нет, предложений о работе не было, потому что я с самого начала, когда вышел на свободу, сказал, что 2-3 месяца никуда не буду устраиваться.
Будете ли вы заниматься политической деятельностью? Через 2 года у нас парламентские выборы в Южной Осетии. Есть ли у вас намерение баллотироваться в качестве депутата парламента?
Это зависит от того, что у нас будет в обозримом будущем. Имеется в виду, если будет реформа судебная, если это все пройдет хорошо, если появится закон, если появится справедливость, то особой необходимости я не вижу. Я никогда не стремился быть в политике. Но я не исключаю этого.
За вашим делом все 5 лет, да, следили только не югоостинские СМИ. Югоостинские СМИ не давали практически никакой информации относительно того, что с вами происходит, несмотря на то, что вы довольно тесно общались со многими представителями СМИ и даже возглавляли комитет информации. Как вы это прокомментируете? Как попытка замолчать или страх, или самоцензура, или что это было вообще?
Ну, скорее всего, это все-таки был страх, потому что все видели, что режим не терпел каких-то таких выпадов, а это они считали выпадом. Если вот ты пришел на суд поддержать ихнего противника, то ты все против режима. Да, боязнь была, тем более ко мне во время суда подходили люди в перерывах, ну и передавали приветы от каких-то чиновников, которые сами, конечно же, боялись как-то открыто меня поддерживать.
Во время нахождения в заключении вы, насколько я знаю, занимались активно защитой прав заключенных. И многие даже говорили о том, что вполне возможно после выхода на свободу вы можете заняться и этим на общественных началах или там, создать общественную организацию, которая будет заниматься правами заключенных.
Мне предлагали, да, возглавить правозащитную организацию. Я все-таки специалист в другом направлении. Если будет необходимо, конечно же, могу и не возглавить, но быть активным участником такой организации. Тем более, что я был свидетелем вот этих избиений, которые были в тюрьме, санкции и министра юстиции, там и сотрудники прокуратуры. Это же все еще впереди, разбирательство по этим делам. Я смотрел по телевидению, как там государство говорит, что никаких избиений не было, пальцем никто никого не трогал. Когда этот вены порезали, что этот никто ничего там не резал. Я сам видел лужи крови по всему коридору. Машина за машиной выезжала из тюрьмы в больницу. И тут нам говорят, что никаких избиений не было. По телевидению, когда было разбирательство в парламенте, сотрудники администрации исправительной колонии там заявили, что якобы осужденные общего режима отказались выходить там на обед. Ну, такого, конечно же, не было. Это все будет разбираться.
С новым президентом уже была какая-то встреча у вас?
Нет, не было. Я хочу делать это все открыто, и чтобы потом мои противники не говорили, что там где-то что-то сфабриковано, имеется в виду, что реабилитация, она незаконная. Я поэтому и написал в парламент, чтобы сделали комиссию, и уже вот комиссия разберется. Парламентское расследование, создается комиссия, и уже там на месте разберется комиссия. Ну, они ушли на парламентские каникулы. Я надеюсь, что после возвращения они возьмутся за это. Я еще раз, в очередной раз говорю, что все предъявленные тогда мне обвинения были абсурдными. Не было даже состава преступления.
Гостем недели был Георгий Кабисов. С ним беседовала Ирина Келексаева.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
На этой неделе обострилась ситуация в Карабахе. В ответ на гибель своего солдата Азербайджан объявил об операции «Возмездие». В столкновениях, которые прошли в разных точках линии соприкосновения, есть убитые и раненые. Наш комментарий о том, как мир оказался буквальным продолжением войны.
Эхо Кавказа.
Мир – это продолжение войны другими средствами. И если Карл фон Клаузевиц этого не уточнил, то, вероятно, потому что полагал это само собой разумеющимся и потому что ничего не знал про карабахский конфликт. Свой послевоенный мир Армения проигрывает в том же жанре, в котором проиграла войну, и примерно так же ее продолжает выигрывать Азербайджан. Последнее обострение, в отличие от предыдущих, отличается не только интенсивностью и большей широтой военно-полевой географии. Впервые Баку без обиняков дает понять, что казус белли не в каких-то картографических разночтениях, а в самих базовых принципах, на которых он согласился в ноябре 2020 года остановить катастрофическую для Еревана войну. Наступая в Лачине, Баку настаивает на выводе армянских военнослужащих с территории Карабаха, изменении маршрута дороги, связывающей Армению и Карабах в Лачинском районе, и транспортном коридоре из Азербайджана через территорию Армении в Нахичевань и дальше в Турцию. За каждым из этих требований своя интрига в логике расширенного прочтения Клаузевица. Едва ли не на следующий день после своей победы Азербайджан в подтверждении своего превосходства принялся осваивать завоеванные руины так, будто собрался проводить здесь очередные европейские игры. Международный аэропорт Физули, новые кварталы в Шуше, красные ленточки, которые то там, то здесь перерезает президент с супругой. И Армения свой послевоенный мир тоже выстраивала с той же безутешностью, с которой воевала. На что, впрочем, имела бы полное международное право, если бы оно в данном случае кого-то интересовало. Перейти в Лачине на альтернативную дорогу стороны после 44-дневной войны обязывались через 3 года. То есть еще год и 3 месяца никто никому здесь ничего не должен. Никто формально никому ничего не должен в Зангезуре, через который должен пройти транспортный коридор. И Армения нигде не обещалась предоставлять ему, кстати, экстерриториальный статус, как склонен трактовать Баку. И, наконец, армянские военнослужащие в Карабахе, которые должны были его покинуть по мере развертывания миротворческого корпуса. По этому поводу в Ереване утверждают, что армянских военных в Карабахе нет, только контрактники. Карабахцы тоже армянские военные, парируют в Баку и добавляют. Какая разница, где эти люди с ружьем получают зарплату, если бюджет Карабаха – это одна из расходных статей бюджета Армении. Что тоже не совсем так, однако, располагая несокрушимым военным аргументом, Баку и не собирается имитировать международную законопослушность. У него один ответ – горе побежденным. Он действительно в своем праве, как бы не убеждала мир Армения, это она продолжает занимать его территории вне Карабаха, жители которых много лет назад стали беженцами. Для азербайджанской власти это вопрос внутриполитического самоутверждения, причем в обозримом будущем теперь практически навечно. Ради него Баку готов на любое наступление и на любые траты, даже в выжженной пустыне, заселение которой в ближайшее время будет сравним подвигу освоения целины. Это понятно. Это на поверхности. Но на этой поверхности нет ответа на один вопрос. Почему Армения действительно даже не приступала к строительству своего участка альтернативной дороги? И почему, едва нынешнее обострение пошло на спад, на армянском участке новой дороги появились, наконец, строители? И вопрос этот вполне, можно сказать, аллегорический. Дело не только в дороге. Ереванский жанр с самого 1994 года – сохранение статус-кво, каким бы он ни был даже сегодня, когда он ухудшился и рискует стать для карабахцев и вовсе трагическим. В Ереване это знают, но будто продолжают давнюю историю. Каждая новая власть, понимая суть развязки, откладывает ее, завещая преемникам, которые тоже что-нибудь в том же духе непременно придумают. Трехстороннее соглашение ноября 2020 года с формальной точки зрения не договор, даже не перемирие. Это просто зафиксированное согласие здесь и сейчас остановиться, с условиями, которые в тот момент выглядели самыми непреложными и бесспорными. В Ереване решили счесть концом неприятностей, но в Баку эти итоги были восприняты как промежуточные, отложенные и половинчатые. Восторг долгожданной мести захватил и власть, и граждан. Тезис «все и сразу» в переводе на политический стал означать давление на Ереван по всем фронтам. И по границам, и по военным, и по коридорам. Лачинскому и Зангезурскому. И в качестве инструмента шантажа судьба карабахцев, которая все больше зависит только от доброй воли Баку. Ведь нынешняя Лачинская дорога – это не только транспорт. Это инфраструктура, газопровод, ЛЭП, интернет. И все это надо будет возвращать вместе с дорогой под контроль Баку. И он будет решать, чем, как и когда все это заменить. Ереван, у которого выбор состоял не просто между плохим и худшим. В этом выборе даже не вполне прослеживалось, что на самом деле хуже. Решил не делать никакого из них вовсе. Судя по некоторым заявлениям, армянская власть прекрасно понимала, что на попытки тянуть время Баку рано или поздно ответит обострением, причем более серьезным, чем прежде. Но на этот случай имелись российские миротворцы, которые, как рассчитывали в Ереване, либо не допустят совсем уж брутальных развитий, а если допустят, то тем самым дадут возможность переложить на них ответственность. А эта возможность в Ереване не намного менее важна, чем вопрос границ. Потому ставка не только пространства, но и время. Но и для Москвы фактор времени и синхронизации процессов принципиален, особенно с февраля нынешнего года. Сермяжный смысл карабахской интриги, контрольный пусть и вместе с Анкарой, пакет в решающем коммуникационном хабе на стыках главных региональных границ Турции, Ирана, Азербайджана, Армении и, соответственно, прилегающего Ближнего Востока. Но все это с начала войны в Украине пришлось ставить на паузу, с одной стороны. Но с другой стороны, еще более двусмысленными становятся отношения с Турцией. И дело не только в Идлибе. Турция для России не только окно в мир, в том числе и подсанкционное, но и Босфор, в том числе и для деликатных мероприятий, вроде подозрительных проходов военных кораблей. И за честь им быть, Турция может предъявить свой прескурант. И вот на юге Армении, у иранской границы, на трассе, которая является частью гипотетического Зангезурского коридора, вдруг появляются российские блокпосты, в чем многие увидели ответную услугу Москвы и Анкаре, совершенно не собирающиеся из-за украинской войны откладывать свои планы в этом регионе. Одновременно с этим Баку предупреждает Ереван о еще одной возможности наладить мосты с Нахичеванью и Турцией через Иран. Это, конечно, и неудобно, и не слишком реально с политической точки зрения. Но зато в контексте этой идеи Баку, отвечая на отказ Армении в Зангезурском пути, радикальным решением Лачинского вопроса грозит сделать совсем уж условный связь Карабаха с Арменией. Московская игру все это, конечно, усложняет, но вовсе не делает проигрышной. Да, раз за разом российские миротворцы вроде бы демонстрируют свою неубедительность. Но это лишь для тех, кто в самом деле считал, будто они там поставлены для вооруженного сдерживания желающих повоевать сторон. На самом же деле, не обладающие никаким мандатом российские военные, в лучшем случае наблюдатели и посредники, разруливающие процесс челночным образом. И было бы странно ожидать чего-то другого от договоренности двухлетней давности, в разработке которых участвовала Турция. И потому, во-первых, никакой это не знак военного присутствия России в регионе, а во-вторых, в таком качестве они никому не мешают. И если не случится ничего экстраординарного, ни у Баку, ни у Анкары не появится через 3 года никакого резона требовать их вывода. Тем более, что никто так убедительно не сможет убедить Ереван в том, что лимиты затяжки времени исчерпываются, и к строительству объездной дороги в Карабах можно понемногу приступать. А там уже постепенно, может быть, заняться и более глобальными коммуникациями. Но ситуация меняется и не в пользу Армении, потому что торговаться больше нечем. А Москву статус Карабаха интересует отнюдь не в первую очередь, ее устроит любой компромисс, который в любом случае будет в пользу Баку. К концу августа Армения согласилась составить Лачин, или по-армянски Бердзор, и Забух, или по-армянски Агавна, жителям которого не без участия армянских властей традиционно долго дарили необоснованные иллюзии. Это значит, что Азербайджан вернет под свой контроль фактически все свои территории, занятые Арменией 28 лет назад. А это значит, что главное главным и единственным направлением давления Азербайджана и политического и силового теперь может быть только сам Карабах. А это значит, что время для обсуждения более или менее утешительных перспектив Карабаха, коих и так было немного, уходит. И, возможно, переложить ответственность за это армянской власти уже ни на кого не удастся. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.